Хорошего человека найти нелегко. А вот потерять запросто. Никак не вздохнешь. Тяжесть стискивает грудь, душит, огромный камень расплющивает, давит на легкие. Луиза очнулась, ловя ртом воздух. Господи Боже, это еще что такое? По ощущениям и по звукам судя, рань противоестественная. Кто ж встает с такого ранья? Луиза нащупала очки. Да, цифры на часах у кровати мерцали зловещей хэллоуинской зеленью и ставили одни пятерки. 5:55. Башка раскалывается, в животе урчит. Вечернее вино медленно течет по венам. Красное вино – плохая идея. Оно выманивает слезливого шотландца из глубин души, из норы, обитой шотландкой. Виски утихомиривает уязвленное чудовище, что обитает внутри, а от красного вина у монстра вскипает кровь. Луиза по-прежнему каждое утро удивлялась, просыпаясь рядом с мужчиной. С этим мужчиной. Он спал опрятно, всю ночь лежал, свернувшись клубочком на дальнем краю их императорского ложа. Луизе не пришлось объяснять. Патрик и сам понимал, что для ее беспокойного сна потребен простор. Пока дальше по коридору камнем на шее сидит Бриджит, ни о каком сексе не может быть и речи. Луизе это ясно как божий день, а Патрика позабавило. Надо полагать, он занимался сексом с Самантой, когда Бриджит могла услышать. Саманта, наверное, была тиха, как мышка. Патрик тихий, разве что постановал негромко и благодарно. Луиза-то в основном орала. Секс был хорош, но стены не тряслись. В этом сексе не было жадности. Не совокупление, а занятие любовью. Луизе всегда казалось, что заниматься любовью – просто эвфемизм, прикрывающий животный инстинкт, но Патрик такого мнения явно не разделял. «Брачное ложе свято», – говорил этот безбожник. Впрочем, ирландский безбожник – практически оксюморон. Поначалу она обнаруживала немалую прелесть в их цивилизованных соитиях. В свое время ей хватило пота зверских случаев, но теперь прелесть как-то поблекла. Поцелуйся она с Джексоном, и конец манерам и приличиям. Пара тигров, ревущих в ночи. Не вчера в больнице, то был целомудренный поцелуй, дарованный инвалиду. Поцелуйся они по-настоящему, они обменялись бы дыханием, душами обменялись бы. Никогда не думай о мужчине в постели другого, особенно если это другой твой муж. В высшей степени дурные манеры, Луиза. Плохая жена. Очень плохая жена. Она посмотрела, как часы переключались на 5:56 и тихонько вылезла из постели. Патрик обычно не просыпается до 7, но Бриджит с Тимом ранние пташки, а Луиза сомневалась, что в такой час переживет светскую беседу. Или, боже упаси, еще один завтрак по-семейному. Однако решено. До конца их визита она прикусит язык, откусит, если потребуется, и будет любезна, как сама мисс воспитанная любезность. На суку нацепили намордник. В ванной она вставила линзы и поглядела на себя в зеркало, совсем вымотанная, потому что она вымоталась. Но какое счастье, что сегодня нужно на работу, а не играть в хозяйку дома. И Джексон, как он лежал на больничной койке, измочаленный, покалеченный, в полном отрубе. Он из тех, кто в итоге всегда поднимается, но, понятно, настанет день, и он не поднимется. Как ему удается всякий раз оказаться не в том месте, не в то время? Луиза представляла, как он говорит, может, это было то место и то время. Он ужасно бесит, даже в воображении. Каким он казался ранимым на этой койке? Сидит король в Данфермлине, кровавое пьет он вино. Король-рыбак, больной и кастрированный, и вокруг него истощается земля. Что делать? Вернуть короля к жизни и тем возродить землю или принести короля в жертву? Луиза позабыла. «Кровавая жертва» — так назывался сборник Мартины Эпплби. Опубликовалась под девичьей фамилией, не под злополучной Мейсон. Луиза ее погуглила, нашла короткий абзац. Говард Мейсон называл Мартину «моя муза». Ну, одно время. В еле-еле замаскированном романе «Клев» она стала Ингегердой, угрюмым скандинавским жерновом на шее, что тянул его на дно. Да уж, не даются нашему Говарду изящные метафоры. Ныне Мартина вышла в тираж. Все они вышли в тираж. Все до единого, кроме Джоанны. Она на цыпочках прошла по дому, хотела сварить кофе, но передумала, слишком шумная процедура. Стреноженная похмельем, Луиза сбежала неблистательно. Как раз когда застегивала куртку, по лестнице слетела дорогая Бриджит в огнеопасном халате из оранжевого атласа и сказала: «Уже на работу?» И Луиза ответила: «Нет мира нечестивым и полицейским». «Не волнуйся, я за Патриком пригляжу», — сказала Бриджит. И Луиза, от родни до злыдни один шаг, прорычала: «Я и не волнуюсь, ему 52 года. Он в состоянии за собой приглядеть. Сука на свободе». В доме был общий подземный гараж, и Луиза, выезжая, чуть не сбила почтальона со срочной доставкой. Он тащил ей очередной том собрания сочинений Говарда Мейсона, заказанной в сети. Луиза расписалась, сунула книгу в бардачок и уехала. На сей раз в шикарную парадную дверь она не пошла, пошла вдоль стены по тропинке к задней двери. Прошла мимо гаража и в окно увидела целомудренный приус доктора Траппер, как Реджи и сказала. Во вторник Луиза, поджидая доктора Траппер с работы, припарковалась на дороге. Смотрела, как подъезжал приус, как доктор Траппер входила в дом. Думала, каково это быть той, что спаслась. «Виновата», — сказала Джоанна Траппер. «Каждый день я чувствую, что виновата». И снова я, бодро возвестила Луиза, когда Нил Траппер открыл дверь. Был он во всех смыслах растрепаннее вчерашнего. «Вы знаете, сколько времени?» Луиза глянула на часы и сказала: «Без 10:07. Не дать не взять доброжелательный герл-скаут». Раннее утро – самое время пробуждать к жизни наркодиллеров, террористов и невинных мужей заботливых терапевтов. До герл-скаутов Луиза не добралась, в 7 лет ее выгнали из младшего отряда. Что смешно, потому как она-то всегда считала, что прекрасно работает в команде. Подозревала, впрочем, что в ее команде этого мнения никто не разделял. Не командный игрок, а капитан команды, босс, дипломатично говорила Карен Уорнер. «Я же предупреждала, что еще зайду», — сказала она Нилу Трапперу. Королева разумности, одно слово. Да уж, предупреждали. Некоторое время он тер щетину на подбородке и отсутствующе разглядывал Луизу. Что-то он не в форме. Может, он из тех, кому нужна жена, чтобы жизнь с рельсов не сходила. Много таких вокруг развелось. «Вы, наверное, хотите зайти?» Он распластался по косяку, чтобы Луиза протиснулась мимо. Самую чуточку чересчур близко к Луизиным заграждениям. От Нила Траппера несло спиртным и куревом. Он, видимо, с вечера не ложился, и все это отталкивало меньше, чем положено. «Ты бы не выгнала его из своей постели, не будь, то есть ты замужем, не будь он женат, и не существуй минимальной вероятности того, что он угробил жену. Ерунду, говоришь, Луиза». «Я видела в гараже машину доктора Траппер», — сказала она. «Сдохла, кажется, электроника отказала. Завтра в ремонт отвезу. Джо взяла на прокат, когда в Йоркшир поехала». «Я пару раз звонила доктору Траппер, но так и не дозвонилась», — сказала Луиза. «Она не звонила, но елки-палки, она ведь взяла с собой телефон». «Конечно. Может, вы мне дадите адрес и телефон ее тети?»
«Тети?»
«Угу». Он приставил палец к виску, поразмыслил, потом сказал: «По-моему, он в кабинете», и поволокся из комнаты, словно отправлялся в многотрудное странствие. Едва он исчез, в недрах дома зазвонил телефон, мобильный телефон. Где-то поблизости, но звук приглушен, будто телефон закопали. Луиза отыскала звон в ящике большого кухонного стола, потянула ящик, и музыка выпорхнула в воздух. Похоже на Баха, но что-то слишком неочевидное. Луиза не узнала. Спасибо Патрику, она теперь узнавала много чего, но назвать умела лишь несколько самых известных вещей. 5-я Бетховена, куски из «Лебединого озера», Кармина Бурана, классика для самых маленьких, как выражался Патрик. Он был, к тому же, большой поклонник оперы и особенно любил те, что не любила Луиза. «Она популистка», — смеялся он, — «потому что любит только мощные арии разбитых сердец». У нее в машине был диск Марии Каллас, сборник «Лучшее», и Луиза часто его слушала, хотя, конечно, вряд ли это здоровый выбор для автомобильных развлечений. Инстинкт велел ответить на звонок, хотя так нельзя, нечего лезть, неэтично. Она все равно ответила. «Джо, привет!» — мужской голос, и в нем надлом и напряжение даже в двух этих словах. «Нет», — сказала Луиза. Стихотворение «Привет, Джо, нет» и к тому же правда. Только сейчас Луиза поняла, она предвкушала встречу с Джоанной Траппер и самой себе не признавалась. Джоанна Траппер, вот почему Луиза сейчас пришла, а вовсе не из-за Нила Траппера. Неизвестно, кто мигом повесил трубку. Если это телефон Джоанны Траппер, почему он в ящике и кто ей звонил? Ошиблись номером? Любовник? Чокнутый пациент? Она положила телефон на место и закрыла ящик. Батарейка почти разрядилась. Нил Траппер, видимо, пару дней слышал, как телефон звонит. Почему не отключил? Может, хотел знать, кто звонит его жене? Он вошел в кухню, и Луиза сказала, «Я бы хотела посмотреть на телефон доктора Траппера, если вы не против». «Телефон? Телефон», — твердо повторила Луиза. «Мы не можем найти Эндрю Деккера. Надо выяснить, не звонил ли он в последние дни доктору Траппер. Она импровизировала, сочиняла на ходу, ведь все так делают. Нет?» «Зачем Эндрю Деккеру ей звонить?» — сказал Нил Траппер. «По-моему, Джо последний, с кем он захочет общаться». «Или первое. Нужно проверить». Луиза ободряюще улыбнулась Нилу Трапперу, протянула руку. «Дайте телефон». «Я же говорю, она взяла его с собой». «Да, только он не отвечает невинно», — сказала Луиза. «Ну, как могла невинно». Набрала номер на своем телефоне, подняла повыше. «Вот, мол, никак не могу дозвониться Джоанне Траппер». Несколько секунд, и приглушенно задребезжал бах. Нил Траппер вылупился на стол так, словно тот взбрыкнул и заплясал канкан. Луиза открыла ящик и вынула телефон. «Ну и ну! Джо его забыла, вы подумайте», — сказал Нил Траппер. «Невинность ему удавалась хуже, чем Луизе». «Хорошо, что супруга моя голову не забыла. Что там говорила девочка, доктор Траппер ничего не забывает». «Так вы с ней не разговаривали?» «С кем?» «С вашей супругой, мистер Траппер». «Я еще как разговаривал, говорю же вам. Я, наверное, на тетин номер звонил. Он протянул Луизе бумажку с адресом и телефоном». «Тетинами». «Когда?» — спросила Луиза. «Вчера». «Можно я заберу ее телефон?» «Заберете ее телефон?» «Да», — сказала она, — «заберу ее телефон». Она сидела в машине перед домом Элисон Нидлер и пила кофе. Агнес Баркер. Пожилая тетя, персонаж из фарса, совсем не настоящая. Слева на сцену выходит пожилая тетя. Тете 70, не такая уж дряхлая по нынешним временам. Чем ближе к старости, тем дальше старость отступает. «Живи быстро, умри молодым», — шутила когда-то Луиза, но трудно шевелиться быстро, если придавили сундуки с постельным бельем и серебряные кольца для салфеток, не говоря уж о том, что ты по доброй воле на весь остаток жизни приковала себя к одному человеку. «Вот что значит брачные узы, да? К одному хорошему человеку», — напомнила она себе. Траля сеть, Луиза наловила скупые подробности касательно Агнес Баркер. Урожденная Агнес Мэри Мейсон родилась в 1936-м, училась в Королевской академии театрального искусства, несколько лет играла на сцене, в 1965-м вышла за Оливера Баркера, радиопродюсера с BBC. Жила в Иллинге, детей нет. В 1990-м вышла на пенсию и поселилась в Хозе. Муж умер 10 лет назад. В «Лавочнике» фигурировала сестра Марго, заносчивая снобка, вымышленная альтер-эго Агнес, надо полагать. Луизе, пожалуй, пора сняться в «Быстром и находчивом». Она будет отвечать на вопросы по разделу «Жизнь и творчество» Говарда Мейсона. Претенциозная сестра претенциозного братца. В «Лавочнике» Марго еще учится в школе, но уже глупо и несуразно мечтает о славе и успехе. Нет причин сомневаться в существовании тети или ее подлинности. Да только в телефоне Джоанны Траппер, который Луиза сейчас обследовала, Ни один звонок, входящий или исходящий, не совпал с тем номером, который неохотно вручил ей Нил Траппер. Никаких разговоров с Агнес Баркер, ни одного звонка из Хоза. Может, Джоанна Траппер и ее муж прикрывались тетей, чтобы дать Джоанне Траппер пространство для вздоха, для побега? Маловероятно. В среду Джоанна Траппер сама звонила 6 раз, а ей звонили 5. В четверг ей на ее телефон звонили несколько раз. Луиза выудила номер Реджи Дич, ну, конечно, большинство звонков от нее. Дальнейшее исследование телефона оказалось невозможным, полумертвая батарейка сдалась и ушла из жизни. Луиза позвонила по домашнему номеру Агнес Баркер, и вежливый робот сообщил ей, что этот номер больше не обслуживается. Луиза позвонила в отдел и попросила первого же детектив-констебля, что ей подвернулся, выяснить, когда отключили номер. Детектив-констебль перезвонил стремительно, через 10 минут, и сказал: «На той неделе, босс». Отключены вышли в тираж. Мейсоны, иллюзия, дым и зеркала. Луиза пролистала очередной роман Говарда Мейсона «Дорога домой», написан спустя пару лет после женитьбы Мейсона на Габриэле. В романе жена по имени Франческа была какой-то экзотической национальности и космополитического воспитания, совсем из иных сфер, нежели главный герой Стивен, выросший в душном промышленном городке западного Йоркшира, где сплошь грязные каналы и закопченные городские горизонты. Интересно, что сказал бы на это Джексон. Отринув свое горестное северное наследие, Стивен жил как цыган с женой-школьницей. Они сбежали и тайно поженились среди богемных анклавов Европы. Секса в романе обнаружилось невероятное количество. Через страницу Стивен и Франческо трахались, сосали, брыкались и изгибались. Видимо, вся эта ебля и прославила Говарда Мейсона в, Луиза глянула на оборот титула, 1960 году. Она зевнула. Поразительно, как тоскливо читать о сексе в это время суток. Да, собственно, в любое время. Дверь у Нидлеров открылась, Эллисон высунула голову, проверила обстановку и через пару минут вновь появилась с детьми. Погнала их в школу, будто непослушную стаю собак, хотя они смирные, как зомби. У Нидлеров на 4 целая фармакопея стимуляторов и транквилизаторов. Луиза завела БМВ и медленно поехала следом, свернула лишь когда они добрались до школьных ворот. Эллисон Нидлер поздоровалась с ней еле заметным кивком. «По-прежнему темень, вот-вот налетит зимнее солнцестояние, наступит день, когда солнце вообще не пожелает вылезать из постели». Луиза глянула на часы, когда вернется в Эдинбург, поликлиника Джоанны Траппер уже будет работать вовсю. Она завелась и снова поехала. Сколько миль натикает на БМВ, когда она разрешит себе наконец остановиться? В поликлинике от доктора Траппер ни слова с раннего утра четверга, когда пришло известие о ее внезапном отгуле. В конце концов, Луиза вычислила регистраторшу, принявшую звонок, и позвонила ей из машины, припарковавшись возле поликлиники. У регистраторши был выходной, и она, похоже, отправилась за рождественскими подарками. «Я в Гайле», — сказала она, стараясь перекричать Слейд. Судя по голосу, раздражена. Объяснимо. Луиза тоже раздражалась бы, если б покупала рождественские подарки в Гайле. Что подарить Патрику на Рождество? С Арчи просто. Арчи хочет денег. Как можно больше, пожалуйста. Но Патрик ждет чего-то личного, осмысленного. У Луизы с подарками проблемы. Не умеет ни принимать, ни отдавать. И это касается не только подарков. «Нет», — сказала регистраторша, немножко подумав. «Не доктор Траппер, звонил ее муж, сказал, что у родственников несчастье». «Вы уверены, что это был ее муж?» «Ну, он так сказал, он из Глазго», — прибавила она, словно это все проясняло. «Она поехала ухаживать за больной тетей». «Да», — сказала Луиза, — «это я уже слышала». У Шейлы Хейс был дородовой кабинет в конце коридора. Среди такой плодовитости Луизе было неуютно. И с Карен-то работать затруднительно, а в дородовом кабинете самый воздух пропитан гормонами. Богини плодородия, каждая размером с автобус, листали в приемной старые потрепанные журналы «Окей» и неловко ерзали всеми своими тушами на жестких стульях. Луиза показала регистраторше удостоверение, сказала «Шейла Хейс», и регистраторша показала на дверь. У нее там очередная Мадонна. Опять Мадонны. Мадонна светлейшая, скорбящая, страстная. Луиза подождала, пока в приемную выползет женщина, уже обремененная двумя младенцами, и проскользнула в кабинет акушерки. Шейла Хейс гостеприимно улыбнулась, глянула в карту и сказала: «Миссис Картер, вы, кажется, у меня в первый раз». «Я не миссис Картер», — сказала Луиза, предъявляя удостоверение. «Старший детектив, инспектор Луиза Монро». Профессиональная улыбка Шейлы Хейс померкла. «У меня вопрос о докторе Траппер». «С ней что-то случилось?» «Нет, я провожу рутинную проверку дел ее мужа». «Нила?» «Да, Нила. Я хотела бы попросить вас никому об этом не рассказывать». «Разумеется». Надо думать, новость разнесется по поликлинике и не успеет Луиза выйти за дверь. Регистраторша так смотрела на удостоверение, аж глаза выкатила. «Я разыскиваю доктора Траппер. Она не говорила, куда отправляется?» «Нет», — сказала Шейла Хейс. «Поехала к тете, видимо». «Так Реджи сказала. Это девочка, которая ей помогает с ребенком. Мы с Джо договорились встретиться в среду вечером, но она не появилась, не подошла к телефону, когда я звонила спросить, что случилось. Очень на нее не похоже, но, наверное, это как-то связано с историей в газетах». «Какой историей?» «Выбирай», — сказала Карен Уорнер. «Исчез мясник, искрошивший Мейсонов, или зверь с пустошей Бодмин? Причем тут пустоши Бодмин?» «Шотландские газеты», — сказала Луиза, — «неизбежно блуждают в английской географии». Отсидев полные 30 лет по приговору о пожизненном заключении за зверское убийство, ля-ля-ля, лицо душегуба, фотографии 30 лет. Джоанна Мейсон сменила имя, по некоторым данным, работает врачом в Шотландии, трам-пам-пам. Ее пока не нашли, значит, но взяли след. «Я бы уже не отказалась», — ответила Луиза, — «чтоб нашли». «Да?» Детектив-констебль Эбби Нэш сунула голову в дверь. «Босс, вы звали?» «Да. Обзвони автоагентство, узнай, арендовала ли Джоанна Траппер машину в среду. И Эбби», — прибавила Луиза, протягивая ей телефон Джоанны Траппер, «попроси кого-нибудь проверить все номера на этом мобильнике. Он тоже Джоанны Траппер». «Сию минуту, босс. Эбби, низенькая, плотная девица, судя по всему, сумеет за себя постоять, если что». И с воображением у нее получше, чем можно предположить, глядя на ее безвкусную стрижку. «Сэнди Мэттисон сказал, что она выжила в резне Мейсонов», — сказала Эбби. «Я проверила в интернете. Ходят слухи, она опять пропала». «Сколько человек должно умереть, чтобы убийство стало резней? Наверняка ведь больше трех». «Чипсы», — предложила Карен, потрясая перед ними пакетом. «Со вкусом ростбифа». Эбби взяла горсть, а Луиза отмахнулась, затошнила от одного запаха. «Вот так и становишься вегетарианцем». «Я просто хочу узнать, где она и все ли у нее хорошо», — сказала Луиза. «И не ошивается ли поблизости Эндрю Деккер?» «Что там Реджи сказала? С ней хоть кто-нибудь вообще разговаривал?» «Похоже, что нет». «Беда в том, что она пропала, но никто не сообщил», — вздохнула Луиза. «По-моему, типичная «ищите тетю». «Штука-то в чем?» — как сказала бы Реджи Дич. Реакция Нила Траппера на необъяснимое присутствие в доме телефона жены была достойна Ингрид Бергман в газовом свете, но рядом не стояла с любительщиной, которой он откликнулся на довольное урчание Приуса, когда Луиза завела мотор. «Чудесное исцеление», — невинно осведомилась она. Он попытался рассмеяться. «Мне нужен адвокат?» — пошутил он. «Не знаю. Нужен?»